Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Актрису Валентину Серову, звезду кино 30-40-х годов, называли третьей блондинкой Советского Союза. Тогда на кинематографическом небосклоне царили светловолосые Любовь Орлова и Марина Ладынина. Между тем Серова отличалась от первых двух чрезвычайно. Она создала на экране новый тип молодой, очаровательной, веселой девушки. У Серовой было не только красивое выразительное лицо, но она обладала редкой естественностью, юмором и совсем не советским эротизмом. Валентина Васильевна Серова родилась 23 декабря 1917 года, но день рождения свой отмечала 23 февраля, в день Советской Армии. И ее первым мужем стал военный, прославленный летчик-испытатель, герой гражданской войны в Испании, сталинский сокол, комбриг Анатолий Серов. Валентина вышла за него замуж по большой любви. Случилось это 11 мая 1938 года. Невесте был 21 год, жениху 28. Это был очень быстрый, мгновенный роман. Длился он всего один год, потому что 11 мая, но уже 39 года, в годовщину своей свадьбы, Валентина Серова овдовела. При совершении испытательного полета Анатолий разбился. Через 3 месяца Серова родила сына, которого в честь погибшего отца назвала Анатолием. Любовь к своему летчику Валентина Серова пронесет через всю жизнь и до конца своих дней будет носить его фамилию. Эти события совпали с выходом на экраны фильма «Девушка с характером», который сразу превратил актрису театра Ленинского комсомола Валентину Серову в кинозвезду. Цветы, автографы, длинные очереди в кинотеатрах – всеобщее обожание. Молодая вдова была окружена толпой поклонников и воздыхателей. В конце 1939 года их число пополнил 25-летний поэт и драматург Константин Симонов. Не пропуская ни одного спектакля с ее участием, постоянно садился он на одно и то же место в первом ряду. Она весь спектакль чувствовала его взгляд, который смущал ее и часто даже мешал. А после спектакля неизменный букет цветов и записка с просьбой о встрече. Хотя Симонов, в отличие от Серовой, был не свободен. Он был женат и уже имел сына. Однако с момента встречи с Валентиной он буквально одержим мечтой принадлежать только ей. За тем, как развивался этот любовный роман, следила вся страна. Серова почти 3 года не давала Симонову согласия на брак. Началась война. Молодой военный журналист с пером и трубкой стремится в горячие точки. И его фронтовые материалы читают все и на передовой, и в тылу. А его стихи для миллионов людей были едва ли не единственной опорой в годы войны. Зимой 41-го года на страницах «Правды» было опубликовано стихотворение «Жди меня» с посвящением В.С. Сколько солдатских рук огрызком карандаша при свете коптилки в землянках переписывали это стихотворение с мыслями о той единственной, которая умеет ждать, как никто другой. И в кармане солдатской гимнастерки листок со стихотворением Симонова был и молитвой, и заклинанием, и оберегом, и надеждой. Историки Великой Отечественной причисляют появление стихов «Жди меня» и одноименного фильма с Валентиной Серовой в главной роли к таким же достижениям, повлиявшим на исход войны, как разгром немецкого наступления под Москвой и Сталинградская битва. Однажды Серова с концертной бригадой была в военном госпитале. К ней подошел главврач с просьбой зайти в палату одного больного, раненого генерала Рокоссовского. «Не откажите, пожалуйста, он очень хочет познакомиться с вами лично». «Да, конечно». и она пошла. А когда увидела очень бледного, изможденного человека с огромными синими глазами, поняла, что сейчас очень нужна ему. Да и он чем-то напомнил ей ее героического летчика, ее первую незабвенную любовь. Они долго говорили в этот день, а потом она приходила еще и еще. Их встречи продолжались и после того, как Рокоссовский вернулся на фронт. Валентина Серова влюбилась сильно, безумно, без оглядки на мнение окружающих, которые, разумеется, не упустили возможности посплетничать о верности той, которая умеет ждать. Рассказывали даже, что якобы Берия явился с докладом к Сталину о том, что кинодива Серова посещает ставку Рокоссовского. На вопрос Берии «Что будем делать?» Сталин ответил «Как что? Завидовать?» Будущий маршал на момент встречи с Серовой был свободен. Его жена и дочь пропали без вести, а по некоторым данным погибли. Страстный роман бравого военачальника, бывшего старшей кинозвезды на 21 год, развивался на глазах у всех. Однако это не помешало Симонову, конечно же, обо всем знавшему, сделать в 43-м году Валентине очередное предложение. К этому времени неожиданно объявилась семья Рокоссовского. И любовный треугольник, который светские шутники называли СССР, Серова-Симонов-Рокоссовский, был обречен. По слухам, Рокоссовскому поступил почти приказ из Кремля прекратить всякие отношения со знаменитой актрисой. Серова продолжала получать от Симонова, который был в постоянных разъездах и командировках, письма и стихи, полные надежды и любви. В одном из писем он пишет «Нет жизни без тебя». Не живу, а переживаю и считаю дни до встречи. Верю, как никогда, в счастье с тобой вдвоем. И в один прекрасный день она написала ему на фронт. «Костя, я согласна быть твоей женой». И он примчался, он забыл и простил ей все. Выходит, это он умел ждать, как никто другой. Они поженились весной 43-го года. Симонов уже был одним из руководителей Союза писателей, известнейшим блестящим журналистом и поэтом, любимцем Сталина. Поначалу Серова и Симонов производили впечатление действительно счастливой пары. В роскошной квартире на улице Горького, где только один зал занимал около 60 квадратных метров, собирались веселые компании. На даче в Переделкино специально для Валентины был построен бассейн. Супруги вместе ездили за границу. Правда, Валентине вовсе не добавляло счастья то обстоятельство, что Симонов настоял на помещении в интернат для трудных подростков ее сына, Анатолия Серова, который и правда стал известным в Москве шалопаем, даже едва избежал тюрьмы. Едва ли Симонов пользовался абсолютной взаимностью в своей любви к Серовой. В эти годы он напишет «Я знал тебя, ты не лгала». Ты полюбить меня хотела, ты только ночью лгать могла, когда душою правит тело. Но утром, в трезвый час, когда душа опять сильна, как прежде, ты хоть бы раз сказала «да» мне, ожидавшему в надежде. Во второй половине 40-х Симонов, второй человек после Фадеева, по делам Союза писателей подолгу и часто бывал в командировках. Именно в это время усугубилась исподволь подбиравшаяся к Серовой болезнь, тяжелая зависимость от алкоголя. Во многом этому способствовали и проблемы с сыном, и окружавшие звездную пару друзья-завистники, стремившиеся подпоить, что-то выведать, получить какие-то подарки. Как только мог, Симонов пытался бороться с этим пороком Валентины, но это удавалось все трудней. Он сам страдал от своего бессилия. «Пусть прокляну впоследствии твои черты лица», Любовь к тебе как бедствие, и нет ему конца. Нет друга, нет товарища, чтоб среди бела дня из этого пожарища мог вытащить меня. Отчаявшись в спасении и бреде наяву, как при землетрясении я при тебе живу. Вновь появилась надежда на то, что можно еще что-то изменить, когда у Валентины Серовой и Константина Симонова в 1950 году родилась дочь. Но что это за знак судьбы? И как его расшифровать? Маша появилась на свет 11 мая, в день первого бракосочетания и день гибели Анатолия Серова. Неудивительно, что Валентина, едва оправившись от родовых мук, вспоминала, как истребители эскадрильи ее первого любимого мужа кружились над их домом, сбрасывая цветы, а сам Серов чертил на небе дымом ее имя и слово «люблю». Рождение дочери ничего не изменило в лучшую сторону. Мало того, вскоре Симонов сделает все возможное, чтобы отдать Машу на воспитание бабушке, лишить Валентину родительских прав. В 1957 году Симонов и Серова развелись, и все покатилось к трагическому финалу. Симонов выбрал путь карьеры, благополучия и нового семейного счастья, а Валентина Серова рано постарела. Последние годы ее жизни ничем не напоминали о том, что когда-то эта всеми брошенная женщина принадлежала к элите. Все те люди, кто пил за ее здоровье в хлебосольном симоновском доме, теперь отвернулись от нее. Она узнала и безработицу, и нужду, и унижение. Ее сын Анатолий в возрасте 35 лет умер от пьянства. Через полгода после его смерти не стало и Валентины Серовой. Она умерла одна в пустой квартире. Ей было 57 лет. Константин Симонов не приехал на похороны. Он отдыхал в Кисловодске. Лишь поручил дочери, сообщившей ему о случившемся, положить от его имени 57 розовых роз на могилу. Потом, позже, сжигая письма Валентины Серовой, он скажет дочери: «Ты знаешь, я так любил твою маму. Она для меня была таким счастьем, таким горем. Я не хочу, чтобы чужие руки копались в ее письмах». Во всех последующих изданиях своих лирических стихов Константин Симонов аннулировал посвящение Валентине Серовой. Лишь в одном сочинении он не решился этого сделать – в стихотворении «Жди меня». Историю жизни и любви актрисы Валентины Серовой вспоминала вместе с вами Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы,
дар слова.
Гений, конечно, всегда ощущает в себе нечто такое, к чему он не имеет отношения, к чему он не причастен. Что-то лишнее, что-то сверхчеловеческое. В нем присутствует больше того, что он мог бы оценить и, знаете, даже вместить. Это некий такой переполненный сосуд, который все время переливается через край. Как Творец устроил наш мир, да? Там всего много. Там даже есть змеи и пауки. Мы думаем, зачем Господь этих змей и пауков? Они так отвратительны. Да нет, не отвратительны, они по-своему красивы. А вы заглядывали в лицо бабочки?
Довольно неприятно.
Она уродлива. Вы смотрите на расстояние.
Красота.
Красота необыкновенная. А вблизи уродлива. Вот это и есть полнота. Только тогда мир будет полным и гармоничным, так и в поэзии.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10:35.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. На первый взгляд может показаться, что Артуру Конан Дойлю несказанно повезло с женщинами, окружавшими его в течение жизни. И в этом усматривается секрет его семейного счастья. Теснейшая связь с матерью, до самых последних дней знавшей все его секреты, влиявшей на его личную жизнь и, скажем прямо, на некоторые творческие решения. Чуткость и бесконечная преданность сестер, крепкая и нежная привязанность к первой жене Луизе Хокинс, ее кроткая взаимность, удивительная жизненная стойкость и терпение. Как вспоминал сам Дойль, эта худенькая и хрупкая 27-летняя девушка разбудила в его сердце океан нежности. Луиза и Артур не стали долго ждать и обвенчались в августе 1885 года. В 1886 году Дойль написал «Этюд в багровых тонах», первый роман, который познакомил читателей с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Впоследствии еще 6 рассказов о Шерлоке Холмсе с огромным успехом выходят в журнале «Стрэнд». Благодаря Холмсу тираж журнала вырос втрое. В 1892 году Луиза родила дочь Мэри, а спустя 3 года – сына Кингсли. Случилось так, что Дойль, утонувший в литературной деятельности, не заметил ухудшения здоровья жены. Луизе поставили диагноз туберкулез. Для Артура это была ужасная, оглушительная пощечина. Как это он, получивший образование на медицинском факультете Эдинбургского университета, проморгал такие явные, очевидные симптомы? Писатель срочно отправляет жену в Швейцарию, в Альпы, в Давос, в самый лучший легочный санаторий, и не жалеет на ее лечение никаких средств. А между тем, впереди Артура ждало еще одно испытание. Весной 1897 года в доме своей матери Дойль знакомится с Джин Лекки, очаровательной 24-летней шотландкой, в которую влюбляется с первого взгляда. Причем не без взаимности. На этот раз это был не просто океан нежности, это был ураган страстей. Тем не менее, Дойль считал себя джентльменом, а потому сказал Джин, что он не бросит Луизу и не разведется с ней, и что пока жива его жена, они могут быть только друзьями. И молодая шотландка ответила, что будет ждать его столько, сколько потребуется. Тем временем читатели и издатели требовали новых рассказов о Холмсе, и писатель, которому Холмс порядком надоел, решил поставить жирную точку. Во время одной из поездок в санаторий к жене Артур Конан Дойль побывал у Рейхенбахского водопада и, пораженный красотой этого чуда природы, решил, что великий сыщик должен умереть именно здесь. В 1893 году журнал «Стрэнд» опубликовал рассказ «Последнее дело Холмса», в финале которого Шерлок Холмс в схватке с профессором Мориарти безжалостной рукой своего создателя был отправлен на дно Рейхенбахского водопада. На следующий день 20 тысяч читателей отказались от подписки на журнал, а особо рьяные почитатели Холмса прикрепили к своим шляпам черные траурные ленточки. Еще через несколько дней Дойль стал получать анонимные письма с угрозами, мол, если он не вернет читателям Холмса, то вскоре сам отправится вслед за своим героем. Писатель, однако, был не робкого десятка, и подобные письма только смешили его. В ноябре 1893 года в психиатрической клинике умер отец Артура, Чарльз Дойль. Среди бумаг покойного сын нашел дневник, который несчастный вел на протяжении 6 последних лет своей жизни. Ни одна из прочитанных им книг не произвела на Артура такого ошеломляющего впечатления, как этот дневник. Чарльз Дойль, обращаясь к Артуру, писал, что человеческая жизнь не заканчивается со смертью физического тела. Писал, что ему удалось связаться со своими давно умершими родителями. И что больше всего потрясло Артура, отец за 2,5 месяца указал в дневнике точную дату своей смерти. Дневник был полон тонких и умных мыслей. И это писал его отец, которого он, Артур, всю жизнь считал пропащим алкоголиком. И Конан Дойль со всей страстностью своей натуры берется за изучение спиритуализма. А через 2 года, получив на спиритическом сеансе от духа умершей сестры Аннет ответ на вопрос, который знал только он один, писатель уже ни в чем не сомневается. В 1900 году Дойль сбежал на Англобурскую войну, сбежал и от тишины пропахшей лекарствами палаты, где тихо угасала Луиза, и от ласковых, все понимающих глаз Джин Лекки. Целых 4 месяца писатель провел в полевом госпитале, где в день умирали сотни раненых, в качестве военного хирурга, за что в 1902 году король Эдвард VII присвоил ему титул «сэр». Однако все возрастающие расходы на лечение Луизы, а также неослабевающий шквал писем возмущенных читателей, требующих воскресить Холмса, среди которых были даже члены королевской фамилии, заставили Дойля написать «Возвращение Шерлока Холмса». Рассказ, за который журнал «Стрэнд» заплатил автору астрономическую по тем временам сумму – 1000 фунтов за 100 слов. Именно Джин Лекки подсказала Артуру, как правдоподобно оживить Холмса. Якобы великий сыщик владел приемами японской борьбы борицу, которая и помогла ему выиграть единоборство у Рейхенбахского водопада. Луиза Дойль умерла на руках мужа в июле 1906 года. И Артур оставался верен ей до последнего ее вздоха. В сентябре 1907 года писатель женился на Джин Лекки, которая ждала его более 10 лет. Судьба сполна вознаградила их за годы ожидания. У них было все – взаимная любовь, 3 прекрасных детей и богатый дом с огромным розарием, на который выходили окна рабочего кабинета Дойля. Супруги с детьми объехали почти весь мир – Египет, США, Дания, Голландия, Норвегия, Швеция – писатель много и плодотворно работал. Джин разделяла увлечение мужа спиритуализмом, да и сама была сильным медиумом. С начала 1929 года здоровье Конан Дойля начало постепенно ухудшаться. В 1930 году, уже смертельно больной, Артур Конан Дойль втайне от домочадцев вышел в сад. Когда младший сын нашел писателя, Дойль лежал на земле, сжимая в руке сорванную розу. Артур Конан Дойль умер от сердечного приступа на рассвете 7 июля 1930 года в окружении своей семьи. Последние слова, которые писатель прошептал уже заплетающимся языком, были адресованы Джин. Он едва слышно произнес: «Ты замечательная». Артур Конан Дойль был похоронен в саду, неподалеку от своего дома. На надгробной плите писателя по просьбе вдовы были выгравированы слова: «Верен, как сталь, прям, как клинок».